Дорогие братья и сестры, наступил этот прекрасный момент. Вы знаете, Писание нам говорит в Исаии 62 главе такие слова. «Как жених радуется о невесте своей, так будет радоваться о тебе Бог твой». Брат Константин, ты радуешься, что рядом возле тебя твоя невеста? Сестра Нелли? Радуешься. Знаете, это действительно очень прекрасный, радостный день. И нам Писание говорит, что для нас, верующих, Бог дал способность и возможность радоваться с радующимися. Сегодня этот момент. Но это также очень серьезный момент, очень ответственный. Это судьбоносный день в их жизни. И мы не можем это делать без Господа. Перед началом мы попросим Божьего благословения. Боже, мы стоим перед Тобой. Ты видишь этот очень важный момент, час в жизни наших дорогих друзей, брата и сестры в Господе, брата Константина, сестры Нелли. Господи, мы понимаем, что мы ничто не можем делать без Тебя. Но когда такие судьбоносные моменты в жизни, то, Господи, трепет наполняет сердце. И мы сегодня по-особенному хотим пригласить Тебя сюда, чтобы Ты был здесь на этом служении, на этом сочетании и Сам возложил на них руку Свою. Аминь. Брат Константин, сестра Неля, оба члены церкви, брат из церкви города Нью-Хэмпшира, Манчестер, также сестра с нашей церкви. Но вопрос, добровольно ли, по любви ли, и самое важное, знаете ли вы волю Божию, что вот вы сегодня предстали пред нами, чтобы соединить ваши судьбы?
Да.
Да.
Родители дорогие, вы благословляете брак ваших детей? Благословляю. Это действительно очень важно. Как я уже сказал, вот у нас брат аж приехал издалека, из Манчестера, чтобы вот взять нашу сестру. Нам немножко печально, конечно, с этой стороны, но так устраивает Господь. Я, знаете, на что хотел обратить внимание? Вот, брат Константин, все так произошло очень быстро. В ноябре мы так в первый раз услышали, что ты к ней подошел. Потом вдруг мы слышим в декабре, что появился как-то здесь. Новый год собрал всю молодежь, приехали сюда. Уже 6 января сделал предложение, в марте свадьба. Все так легко. Вот я просто хотел тебе задать, знаешь, такой вопрос. Легко ли выбрать невесту? Нет. Вы слышите, друзья? Все так быстро, оказывается, нелегко. А вы знаете, еще подумайте над таким вопросом. А легко бы было, если бы сегодня кому из вас поручили кому-то выбрать невесту, жену? Страшно? Страшно, да? А знаете, в Библии было такое. Я хотел бы прочитать удивительный такой момент. Мы читаем Бытие, 24 глава. Я просто выборочно знаю эту историю с Авраамом. И мы читаем, что Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Мы знаем, что у него умерла уже жена к этому времени, Сара. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его управляющему, «Положи руку мою под стегно и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Но я не буду читать здесь всю эту историю. Мы знаем о том, что он, конечно, очень волновался, этот раб, и так дальше. Но вы знаете, это был очень мудрый человек. Очень мудрый человек. И что он сделал? Посмотрите, когда мы смотрим немножко дальше на всю эту историю, то для нас Библия не скрывает один очень удивительный момент. Посмотрите, 12 стих мы читаем. «И сказал, это вот Елисей раб, и сказал, Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». И потом он высказывает Господу просьбу, чтобы произошло вот так и так, и все так стало, да? Но я на что хотел обратить внимание? Какая глубокая мудрость в страхе Божьем. Он не стал этот вопрос решать сам, а он преклонился перед Богом. Брат Константин, ты так решал этот вопрос? Так. И потому, хоть нелегко, но решил. Нелли, так? И потому вы сегодня уверены, что это воля Божья. Так или нет? Но я теперь хотел обратить ваше внимание, вы знаете историю дальше, я не буду всю ее читать. Это была благословенная семья. Это был патриарх, родоначальник Израиля. От него произошел Иисус. Родился у него сын Иаков, 12 колен Израилевых, внуки. Просто удивительно все. Но наряду с этим, когда мы смотрим в другую сторону, вступив в брак, зная, что это воля Божия, как он принял ее, как все было благословенно. Посмотрите, другая сторона. 25 лет нету детей. Неимоверно тяжело. После этого мы видим, сам как-то Исаак так, знаете, говорит, это сестра моя, вот, и как-то так болью отдается в сердце, когда читаешь все это. Потом мы видим, рождаются детки у них, и начинаются проблемы. Они еще в утробе матери бьются, и когда родились, постоянная вражда, соперничество какое-то, неустройство в конечном итоге. Старший брат хотел убить младшего, даже все. Вы знаете, потом жена обманывает мужа очень серьезно при благословении, вот при первородстве, да, когда передавалось благословение первородного. Потом другое, мы знаем, когда читаем Писание, приблизительно где-то Исааку было 100-105 лет, когда было это благословение, нам говорится, что он был совершенно слепой, лежал на койке уже, садился, думает, что он уже умирая хотел благословить детей, но нам Библия говорит, что он умер в 187 лет, порядка 90 лет быть слепым, находясь на койке. Вот. Из того, что мы видим по Писанию, со своей женой минимум он прожил 65 лет, может быть, больше. Знаете, почему я это говорю? Даже то, что вы знаете, что это воля Божия, не значит, что все в жизни будет гладко. Не значит. Где проблема? Я хотел бы сегодня в наше основание нашего рассуждения прочитать слова самого Господа Иисуса Христа. Мы читаем 19 глава Матфея. Господь говорит такие слова. «Не читали ли вы, что сотворивший, то есть Бог, вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Я хотел бы, знаете, сегодня обратить вот из этого текста внимание на две мысли. Первое. Это то, что нам Слово Божие говорит о том, что на самом деле Бог задумал семью. Написано, Бог сотворил человека, первую главу читаем, мужчину и женщину сотворил их. Христос подтверждает и говорит, так стало, что сотворивший сотворил вначале мужчину и женщину, да, и более того, Он соединил их, да. Я хотел бы, чтобы мы с вами очень, как бы вот особенно вы, молодые, брат Константин, сестра Неля, чтобы вы очень ясно имели в своем сознании, что именно это то, что сделал Бог. Прежде чем существовали государства, школы, учреждения какие-то или еще там что-то, да, самую первую структурную единицу общества придумал, создал сам Бог. Это замысел Бога. И потому, несмотря ни на какие обстоятельства жизни, люди должны очень ясно понимать, что это не творение человеческое. Вы знаете, как сегодня люди легко посягают на то, что принадлежит Богу. Сегодня люди могут убивать, забирать жизнь друг у друга. Сегодня люди могут, знаете, порочить друг друга, еще что-то делать, да? Но Писание показывает, насколько серьезно то, на что претендует Бог, когда Он говорит, это я, это мое, это мой замысел. И знаете, учитывая это, я бы хотел, чтобы вы очень ясно поняли, что Бог, создавая семью, Он имеет определенные цели, делая это. И в Писании они открыты. Первое, на что хотелось обратить внимание, мы с вами прочитали уже здесь, он говорит, оставить человека отца и мать, и станут одно. Знаете, когда-то Господь во второй главе Бытия мы читаем, что Он посмотрел на Адама, как он вот ходил по раю, и все было, ну, так хорошо. Вы знаете, ну, это было же, ну, мы как сегодня говорим, ну, как в раю, да? Мы даже не представляем, ну, как это хорошо. И вот все животные, Он с ними разговаривал, общался, растительность, да? Более того, мы как люди сегодня верующие, мы ищем близости общения с Богом, не так ли? Адам с Богом просто вот разговаривал в тени, вот деревьев, да, все в прохладе дня. И Бог говорит, нехорошо, нехорошо быть одному. Цель и назначение брака – это близкая дружба между мужем и женой. Вы друг для друга. Вот Бог сотворил человека с вот этой потребностью, с вот этой нуждой, чтобы иметь общение, поддержку, с кем-то поделиться, поговорить, да, получить вот это понимание, взаимность, может быть, подправить в чем-то и так дальше. Я бы, знаете, просто хотел сказать вам, никогда не забудьте этот основной принцип назначения брака. Вы друг для друга. Знаете, мне очень приятно, что вы столько имеете дружков, дружек. Это здорово, конечно, да? Но не позвольте, чтобы кто-то стал посреди вас когда-то. Нет, ни вы, ни даже родители, никто. Вы друг для друга. Оставит родители и вам, да? Оставит отца и мать. Не могут родители стать посередине вот брата Константина и сестры Нелли. Это первое. Второе. Знаете, сегодня не так принято об этом говорить часто, но мы читаем 1 глава Бытия, 28 стих, написано, Господь благословил человека, Адама, Еву, и сказал им, для вас есть назначение и цель. Имейте детей, плодитесь и размножайтесь. Знаете, сегодня мы живем настолько вот в таком мире, который отошел от Бога, и все переворачивает. И сегодня дети не благословение для людей. Сегодня люди сами пытаются ограничить там, знаете, вот как вот игрушку какую-то им хочется, может быть, там вот первого там или еще что-то, да, а потом отказываются, видят в этом что-то тяжелое, что-то, знаете, такое, что им мешает или еще что-то. Бог не так сказал. Знаете, 126-й псалом, Соломон говорит, благословение от Бога, плод чрева, дети. Поэтому мы будем молиться, чтобы Господь благословил вашу семью. Но вы должны понимать, что это цель и назначение брака. Пусть Бог даст вам правильный взгляд на этот вопрос, и чтобы вы действительно могли иметь своей, принимать своей семье детей. И последнее, знаете, апостол Павел, мы с вами читаем очень удивительно, но он говорит об этом очень открыто и прямо, когда мы приходим в первое послание Коринфянам, 7 главе, и он говорит, что во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Это цель назначения брака. Для моральной чистоты. Почему я об этом говорю сегодня здесь? Он дальше продолжая говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве что для поста и молитвы. Он ставит духовные вещи выше наших даже личных отношений. И он говорит, служение и внутренняя потребность в общении с Богом, это, говорит, очень важно. Но после этого, я, знаете, почему хотел сказать, особенно вот и тебе тоже, Костя, Писание не позволяет уезжать на заработки. Я скажу даже больше. Писание не позволяет быть долгосрочным дальнобойщиком. Не позволяет. Вы должны быть вместе. Пускай будет скудней, бедней или еще что-то, но Писание говорит, вы должны быть вместе. Примите это. Это не, знаете, традиция церкви или еще что-то. Это то, что говорит Слово Божие. Второй момент, на который я хотел бы обратить наше внимание, или ваше, что, знаете, Слово Божие говорит, мы прочитали, и сам это Иисус Христос произнес, и Он говорит, что Бог сочетал. То есть, что Бог соединил. Слово «сочетать» – это соединить вместе. Того человек не должен разлучать. Знаете, есть то, что сделал Господь. И Он сегодня это сделает. Вы будете сегодня соединены, соединены с самим Богом. И очень важно, чтобы действительно вы имели вот такое ясное понимание, как вы уже сказали, это воля Божия, вы в этом видите и так дальше. Ну что происходит часто? Мы видим, что, вот как мы уже смотрели эту маленькую, коротко эту историю с Исааком, да, когда вот все хорошо, ну кажется, да, воля Божия, а вот вдруг что-то не так. И знаете, насколько это страшно даже слышать, когда люди говорят: ошибся, не была воля Божия, а что-то произошло или еще что-то, да? Неправда. Писание нам говорит очень однозначно о том, что Бог сочетал человека, мужчину и женщину. И сегодня вы перед всеми свидетельствуете о том, что вы знаете, что эта воля Божия есть в вашей жизни. Но вы знаете, есть помимо того, что Божья сторона, то, что мы как люди, наша сторона. И что удивительно, Бог не отверг это. Этими словами Он говорит, того человека не разлучает, Он показывает, что разлучают люди. Разлучают, делают. И мы из жизни, из практики видим, что это в принципе становится нормой жизни. Люди разводятся. Вы знаете, мне где-то лет уже, наверное, 15 назад меня пригласили как-то на евангелизацию в Таллин, в Эстонию. Я когда уже собирался вылетать, хотел проверить, нужно ли там виза там или еще что-то. Зашел на их веб-сайт, на государственный веб-сайт, посмотреть, значит, все. И, знаете, обратил внимание на статистику, да, какое население, сколько там тех людей, все. Но меня что поразило? И там написано, разводы 98% населения. 98%. И знаете, у меня так сердце как-то ёкнуло, думаю, 2% это наши. Это наши. К великому сожалению, среди наших иногда что-то происходит. Да не будет так. Господь говорит, не должно этого быть. Не может человек разлучиться с женой своей и жена с мужем своим. Вы должны это очень ясно понять. Это на всю оставшуюся жизнь. Но на что хотелось бы обратить наше внимание? Что нужно с нашей стороны, с вашей стороны, вашей семье, чтобы не произошло вот этого? Знаете, конечно, мы можем очень много говорить в Писании, много мест, которые нам показывают. Но я, знаете, первое, на что хотел обратить внимание, апостол Павел филиппийцам во второй главе говорит очень удивительные слова, когда он вообще в целом, не просто как вот к жениху, к невесте, но в целом обращается вот к нам, к людям. И посмотрите, он говорит, 5 стих 2 главе, такие слова. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Прежде чем я буду немножко коснусь этой темы, я вам расскажу такой случай. Ко мне приехал как-то уже несколько лет назад один брат был в гостях, и он говорит, ты знаешь, у меня есть друг в Москве, и поделился такой историей, говорит, я когда был у него в гостях, вот он говорит, мы там покушали, все, и он повел, говорит, меня в гараж, открывает гараж, стоит большая, красивая, черная машина, ЗИЛ, по-моему, называется, да, и он говорит, я хочу тебя прокатнуть на этой машине. Мы когда, говорит, сели в эту машину, едем, он говорит, это та машина, на которой ездил Брежнев. Это был, ну так скажем, царь Советского Союза в свое время. Он говорит, я немножко смутился и говорю ему, ты мне говоришь, такая же машина? Он говорит, нет, это та же машина. Вы понимаете разницу? Такая же и та же. И посмотрите, что говорит здесь Господь через апостола Павла. Он говорит, у вас должны быть те же, неподобные, не прообраз чего-то, а те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Знаете, у вас, во-первых, конечно, должен быть Христос. Но я бы хотел сегодня обратить ваше внимание на тот факт, что Писание призывает упорядочить ваши чувства, привести чувства в порядок. Ну, вы скажете, у нас сейчас все идеально, наши чувства все в порядке. Я понимаю. Но на протяжении всей жизни Писание говорит, что для того, чтобы в семье действительно было благословение, то должен в чувствах быть порядок. Знаете, есть разные чувства. Радость, печаль. Мы знаем, что есть любовь, есть гнев, раздражение, обиды, еще что-то, да? Много, как мы их называем, чувства, да? Но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, каким образом можно чувства привести в порядок? Как? Чтобы вот сохранились правильные чувствования, чтобы это способствовало правильным взаимоотношениям между людьми и с Богом. И когда, вы знаете, перед этим мы читаем, потому что, смотрите, 5 стих, он здесь говорит «ибо», то есть «потому что», это уже конец. А что-то перед этим идет. И что он говорит? Что необходимо, чтобы вот были эти чувствования? И посмотрите, он говорит «имейте одни мысли». Имейте одни мысли. Мы читаем 3 стих. Знаете, это очень важно думать об одном. И я скажу, конечно, мы понимаем, что работа, жизнь и так дальше, разные у нас мысли, все. Но вот эти вот глубокие наши мечты, помышления, все, что так важно для нас, оно должно быть у вас одно. Что это? Верхний Иерусалим, не так ли? Пускай ваши взгляды всегда будут на Израиль, на землю обетованную. Ну, не здесь, а туда. Вы знаете, когда у вас будут одни мысли. Вы знаете, вот мы с семьей, нам ну, просто на сердце лег Израиль. И вот мы вот, ну, каждый раз мы собираемся с семьей, мы часто говорим, как вот в Израиле, как что это, да. Но я хотел бы сказать, вот, не знаю, были вы в Израиле, нет, да, но вот ваши мысли, вот они должны быть направлены куда-то. Павел говорит, должны быть одни мысли. Имейте это. Никогда не уклонитесь от этого. Следующее, посмотрите, он говорит, будьте единодушны и единомысленны. То есть не просто даже вот мысли, да, а как вот слияние душ в чем-то одном. В чем-то одном. Вот почему Писание нам говорит, что верующий человек не имеет права выходить замуж или жениться на неверующем? Вот почему? Или мы даже говорим с другой деноминацией, других взглядов или еще что-то. Почему? Никогда не будет вот этого единения души. Единение души. Вот берегите это. Поймите, что это не просто ваши, вот, знаете, вот как бы личные отношения, да? А они будут ваши личные отношения тогда, когда это будет с Господом. Я помню, как-то мне пришлось быть до одной встречи с еврейским народом в Израиле. И мы там много беседовали, разговаривали. Там были и те, кто не верили в Иисуса, все. И вот один из раввинов, который был, он, знаете, взял, предложил такую интересную как бы схему. Он говорит, вы знаете, вот вы, говорит, о браке учите неправильно. К нам вот обратился, я говорю, ну как неправильно? Он говорит, вы, говорит, когда рисуете систему вот взаимоотношений в браке, то вы, говорит, ставите Бога впереди, вверху, потом ставите мужа, потом ставите жену, детей, и вы, говорит, вот такую линию, говорит, рисуете. А мы, говорит, рисуем равносторонний высокий треугольник. И мы, говорит, вверху ставим Бога, а по углам ставим мужа и жену. И говорит, обратите внимание, как по мере того, как эти, говорит, вот две боковых части начинают подниматься кверху, что с ними происходит? Они делаются ближе, они сближаются. Знаете, я так подумал, и на самом деле это так. Вот это, что называется быть единодушным, единомысленным, по учению Господа пребывать в нем, это обеспечит вашу близость. Дальше он говорит, ничего не делайте по любопрению. Что такое любопрение? Вы знаете? Любить поспорить. Вот это что любопрение. Вы знаете таких людей? Наверное, и в церкви такие есть. Что не скажи, он все, у него на все свое мнение. Да? Все так, он ни с кем не согласен. Он сам все, да, и он говорит, я же, знаете, как вот, ну, самостоятельный, так, все, да. Ну, это неплохо, иметь свой стержень, все. Но спорить. Вы знаете, Писание говорит, ничего не делайте, споря. Не надо спорить. Знаете, это оказывается упорядочивает чувства ваши. Это приводит в порядок. Писание нам прямо говорит об этом. Посмотрите дальше, он говорит. Ничего не делайте по тщеславию. Это гордость. Вы должны понять, что с детства, со школ вас как всегда учили, да? Вы личность, вы вот, да? Нас учат быть гордыми с самого начала. Self-esteem, самооценка какая-то, еще что-то, да? Писание говорит, ничего не делайте по своей самооценке, по своей гордости или еще что-то, да? А наоборот, в смирении. Я бы хотел, чтобы вы действительно помнили об этом. Никакого тщеславия, не то чтобы себе что-то, да? Вот это из семьи должно быть удалено. Вот когда вот это уйдет все, вот когда, если вы будете следить над этими вещами, то Писание говорит, у вас будут такие чувствования, как во Христе Иисусе. Ваши чувствования придут в порядок. Я бы хотел такой задать вопрос. Вы бы хотели, чтобы в вашем браке ваши взаимоотношения и ваши чувства между вами были такие, как у Христа? Хотели? Мы будем об этом молиться. Но вы должны соблюдать то, что говорит Господь. Нам так прямо об этом говорится. И знаете, вот последнее, на что хотелось коротко обратить внимание, что он говорит, имейте, говорит, ту же любовь, одну любовь. Я коротко хотел бы обратить ваше внимание на само вот это понимание слова любви. Я не хотел бы, чтобы, знаете, тут сейчас при всех устраивать вам экзамен какой-то или еще что-то. Ну, просто задам для вас самих вопрос. Вы умеете любить? Вы знаете, что такое любить? Вы даете отчет этому, что значит любить? Смотрите, не торопитесь пока. Вот. Я, знаете, хотел вам все-таки прочитать знакомое место, первое послание Коринфянам, 13 глава. Я понимаю, что у вас сейчас, если бы зафотографировать ваши сердца, там только любовь и ничего больше нету. Я это прекрасно понимаю, это очень чудно. Но поймите, что Писание, я не знаю, может быть, неправильно сказать, что не это, да, но любовь гораздо что-то другое. Вы знаете, вот Слово Божие говорит, сам Иисус Христос, Он говорит, ну вот, Костя, легко любить Нелли, не правда ли? Вообще проблем нету. А вот сейчас, если тебе кто-то сделает очень больно, просто, и будет враждовать против тебя, легко любить? Тяжело. Писание говорит, а в принципе, должна быть и там любовь. Господь говорит, помните 5 глава? Любите врагов ваших. Поэтому понятие о любви, то, что имеют люди, превратное. То, что в мире провозглашается как любовью, воспевается в стихотворениях, пениях или еще что-то, да, это не то, что есть любовь. Сегодня люди говорят, у меня к тебе чувства, потому я буду делать хорошо. А Писание говорит, это перевернутое понятие. Писание говорит, любите врагов, благотворя, благословляя, молясь за них, да? То есть ты делай, и чувства придут. А мы говорим, нет, у нас наоборот. Если у меня есть чувства, то я и делать буду. Писание говорит, нет, не так, наоборот. И я бы хотел сегодня, когда говоря о любви, прочитать и очень коротко, но сказать несколько вещей. Посмотрите, 13 глава Коринфянам, Павел говорит, что такое любовь? Он говорит, любовь долго терпит. Вдумайтесь в это слово. Вам сейчас надо терпеть друг друга? Ну, никак нет. Никак нет. Вы не можете насладиться, стоять даже рядом друг друга, да? А Писание говорит, любовь – это та, которая терпит. Оказывается, будут моменты в жизни, когда будет больно. Писание говорит, любовь может перешагнуть через это. Отнестись ко всему с терпением. Вот это любовь, а не влюбленные взгляды. Посмотрите, он дальше говорит, любовь милосердствует. Ну, конечно, сегодня ваши сердца мягкие друг к другу. Но будет обстоятельство тогда, когда действительно что-то будет тяжело. знаете, сохранить вот эту мягкость сердца, не проявить грубости какой-то. Вот это любовь. Сможете ли вы это сделать, когда подойдет момент вот испытания вашей любви? Посмотрите, он дальше говорит, любовь не завидует. Знаете, сколько беды из зависти. Христа предали из зависти. Мы говорим, ну это чужие люди. Родные братья продали Иосифа из зависти. Знаете, Саул гонялся за Давидом из зависти. И знаете, я не хочу много где-то на этом сегодня останавливаться, да, но в сути зависти – это досада за успех другого или желание, чтобы мне было больше, чем кому-то. Вот это корень, то, что называется зависть. И я бы хотел сегодня, дорогие друзья, сказать, чтобы вы на самом деле смогли в своей жизни контролировать это. Вот Иаков в 3 главе, он говорит в 16 стихе, говорит, там, где зависть и сварливость, там, говорит, неустройство и все худое. Вы видали в церквах, когда неустройство, худое? Видали? Вы видали в семьях, где есть неустройство и худое? А знаете почему? А потому что там две вещи, за которые никто никого не отлучает. Зависть и сварливость. Вот и все. Вот и все. Берегитесь этого, да? Вот это есть настоящая любовь. Посмотрите, он дальше говорит, любовь не превозносится, не ставит себя выше, да? Любовь не гордится, не вот поднимает, да, свое вот, на чем-то настаивает, я, по-моему, я сказал, я прав, я докажу, вы увидите, и так дальше, да. Любовь этого, говорит, никогда не делает. Посмотрите, он говорит, любовь не бесчинствует, то есть не грубит, не делает так, чтобы, вот, знаете, без уважения относиться друг к другу или еще что-то, да, говорит, эта любовь не допускает, не ищет своего, не добивается своего, не говорит, что будет только так, как я сказал. Знаете, вы в жизни встретитесь с этим, друзья. Вы встретитесь, дорогие. Сегодня Писание говорит, вот вы говорите, что вы любите, а вот вам проверка. Вы сможете действительно в своей жизни иметь именно вот это. Посмотрите, любовь не мыслит зла. Знаете, очень удивительно, но по сути дела, в этом, когда вы читаете на греческом языке, то это стоит очень удивительное слово, дорогие. Знаете, это стоит слово из лексикона бизнеса, из бухгалтерии. И в буквальном смысле, если перевести, написано, любовь не делает записи. Знаете, не делает запись на зло, не держит. Я вот припоминаю, в нашей жизни был один случай, мы были в другой церкви где-то, и нас позвали в одну семью, где была большая проблема, и мы еще с одним братом оказались в этой семье и долго беседовали с этой семьей. И вот мне очень запало, когда разговаривали с мужем, он говорит такие слова. Мы когда там находились, он как-то, ну, сам одни претензии, а потом говорит, у меня, говорит, жена, говорит, очень исторично. Но мы так немножко пришли, немножко в такое. И брат, который был со мной, говорит, она, говорит, очень историчная. А брат говорит, ты имеешь в виду очень истеричная, да? Ну, что, знаете, истерично вспыхивает все. Он говорит, но, она говорит, она очень историчная. Она говорит, все помнит. Она все помнит. И постоянно припоминает, приводит это на вид, еще что-то. Знаете, мудрый Соломон говорит, напоминающий о преступлении, что? Удаляет друга своего. Не будьте бухгалтерами. Не мыслите. Не делайте записи никогда. Вот это будет любовь. Реально любовь. Что-то произошло, помирились, забыли, пошли дальше. Знаете, пускай в вашем лексиконе никогда не будет такого слова. Ты всегда. Знаете как? Ты всегда опаздываешь. Ты всегда тарелку не помыл. Ты всегда. Нет. Все. Прошло, идем дальше. Не должно этого быть. Не будьте вот такими. Знаете, Слово Божие конкретно об этом говорит. Посмотрите, он дальше говорит, что любовь она действительно не раздражается, она все покрывает, она всему верит. Не надо проверять друг друга или еще что-то. Вы знаете, мы живем в такое время, у меня совсем недавно, на прошлой неделе была одна молодая семья, и они, ну, были проблемы в этой семье. И одна из проблем, вот муж говорит, ну, меня, говорит, моя жена, ну, все проверяет, каждый телефон и так дальше, все. Ну, как бы отдельный разговор. И я ей задал такой вопрос. Я говорю, слушай, дорогая, а ты не думаешь о том, что если ему понадобится, то он может купить, припей телефон и держать где-то отдельно, что ты его даже знать не будешь, что он существует. Она, знаете, так как-то приостановилась, она говорит, да и правда, а может и есть. Я говорю, подожди, я тебе не поэтому говорю. Я говорю, тебе говорю от того, что ты проверяешь, ты же ничего не решишь. Ничего не решишь, да? Потому что это, во-первых, отношения с Богом и так дальше, да? Но Писание говорит, любовь всему верит. Всего надеется, да, никогда ни на что не ставит крест. Как бы ни было тяжело, как бы ни было, кажется, вот уже, ну, куда можно, да, всегда продолжает надеяться. И нам говорится, любовь все переносит. Я хотел, знаете, после того, как вот мы немножко поговорили об общем таком, хотел коротко еще обратиться непосредственно к каждому из вас. Во-первых, хотел обратиться к тебе, сестра Нелли. Я понимаю, что вы пришли за благословением, не так ли? Но, знаете, в основу вот того, что хотел сказать сегодня тебе, сестра, и тебе, брат, также. Вот в книге «Второзаконие» мы с вами находим в 11 главе такое удивительное слово, которое Господь говорит через Моисея. Я хотел обратить внимание буквально на вот одну здесь фразу. Это 26 стиха мы читаем. «Я предлагаю вам сегодня благословение». Благословение, если послушаете заповедей Господа. Знаете, благословение всегда стоит на одной подставке такой, которая называется «если». Если. Вы хотите сегодня благословение для вашей семьи. Есть это «если». И это «если» есть заповеди Божьи, касающиеся семейной жизни. И знаешь, во-первых, сестра Нелли, хотел бы обратить внимание вот что. Апостол Павел Ефесянам, 5 главе, говорит очень конкретно и прямо об обязанности жены. И он говорит, 5 глава, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Я понимаю, Неля, что сегодня это не проблема. И в принципе, когда есть любовь, повиновение никогда не проблема. Но хочу сказать, это действительно вот это если. Если желаешь благословения, то Писание говорит, повинуйся во всем. Иногда сестры говорят, ну как вот повиноваться, ну вот, ну а если он что-то вот говорит? Я сейчас не говорю о грехе, но часто, знаете, стоят вопросы, что ну как-то неправильно или еще что-то. И я часто привожу в пример 3 главу 1 послания Петра. Написано, Сара повиновалась мужу. Где ей было самое тяжело повиноваться, не помните? Идти в Египет, сказать, что я сестра, идти к царю Герарскому, Авимелеху, сказать, что я сестра, и она повиновалась. Запомни, Нелли, одну очень важную истину. Неправильно это было, но потому что она сделала правильно. Бог вмешался. А если бы Сара решала своими руками, этого бы не произошло. Не бойся повиноваться мужу. Не бойся. Бог вступится где надо. Не бойся. Повинуйся мужу во всем, как Господу. Это благословение. Второе, на что хотел обратить внимание, Слово Божие говорит о том, Неля, что ты должна быть красивая, чтобы ты украшала себя. Я понимаю, сегодня очень это все перевернуто кверх ногами. Люди обвешивают себя, мажутся, рисуются, еще там что-то. Я думаю, ты понимаешь, к чему мы идем, да? Апостол Петр говорит об этом очень прямо и открыто. Он говорит, жены, Да будет украшение у вас, как он хотел, чтобы сестры были красивы. Он говорит, это драгоценно пред Богом. Позаботься о своей красоте. Это мужу так понравится. Это принесет столько благословения в вашу семью. Будь красивой. Но как? Он говорит, сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Прелесть. Это прелесть. Заботься об этом. Я, знаешь, маленький пример хотел тебе провести. Мы читаем в Бытие 18 главе, когда Авраам находился возле своего шатра, в тени дуба сидел, и пришли вот странники, трое, ангел и Господь пришел. Я не буду читать всю эту историю. И он разговаривает с Авраамом, Господь, и он говорит, говорит, приду через год, и говорит, у вас будет сын. Сара находится в шатре, она слышит этот разговор, и знаешь, что интересно написано? Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» Я не хотел сейчас обращать внимание на всю историю, но я хочу сказать, что она сказала в сердце об Аврааме. Господин. Не вслух. Не вслух. Сегодня очень много, часто люди вслух говорят там, ну да, я мужа там уважаю, что-то, ну, прообразно господин, а в сердце этого нет. Посмотри, нам показана глубина красоты этой женщины. Она действительно это имела. Я бы хотел, чтобы ты помнила это. Еще один такой момент. Я понимаю, здесь говорится о служителях. Мы надеемся, что Господь устроит вашу жизнь, и брат Константин в свое время тоже будет служителем. Но хочу прочитать третью главу Тимофея. Павел говорит, жены должны быть честны. Честность, прозрачность, открытость. Не клеветницы. Знаете, мы проходим такой удивительный этап нашей жизни, когда нам приходится слышать очень много клеветы. И что удивительно, оказывается, не только от сестер, да, а и братья могут это тоже делать и так дальше, распространять зло, неправду, еще что-то такое, да. Но знаешь, сестра, я хотел сказать тебе вот что. Береги себя от этого. В любой форме. Потому что это от дьявола. Нам написано, что низвергнут будет с неба клеветник братьев, да. То есть это его. Писание говорит, никогда не допускай. Вот храни вот эту чистоту. Трезвы, дальше он говорит, это не просто трезвость от вина или еще что-то, это здравость мышлений, здравость в поступках, в разговоре. Да, вот часто люди поддаются каким-то эмоциям или еще что-то, и как будто здравость. Сохрани здравость. И последнюю, верный. Нелли, будь верной. Будь верной ему до конца. Это то, что Писание говорит по отношению жен. Хотел бы сказать коротко тебе, тоже, брат, непосредственно. Нам Писание тоже говорит то же самое. Все ваше благословение в вашей семье будет строиться на этом слове «если». Первое, на что хочется обратить внимание, 1 Коринфянам 11 глава, нам Слово Божие говорит, «Всякому мужу глава Христос». Первое, Константин, ты должен ясно понимать, что у тебя есть глава. Не ты глава, на тобой есть глава. И только тогда, когда ты будешь жить, поступать, признавая это главенство, будет благословение. Я очень коротко приведу такой пример. Нам в Слове Божьем рассказана история одной семьи, первосвященник Илий, судья народа израильского, у него есть дети и так дальше. И мы знаем, что он неправильно поступал, больше вел себя как глава, больше проявлял какого-то вот, знаешь, снисходительства, еще что-то. И когда пришел Господь и говорил ему через пророка, то он сказал ему удивительную такую вещь. Мы читаем 2 глава, 1 Царств, 30 стих, он говорит, «Я, говорит, прославлю прославляющих меня». Твой авторитет в семье никогда не будет велик, если ты будешь его утверждать сам. Это не работает. Твой авторитет будет весьма велик, если за тебя кто-то сделает так, что поднимет тебя очень высоко. И этот кто-то должен быть тот, кто твой глава. Помни это, брат, помни. Второе, на что хотелось обратить внимание, он говорит здесь в этом же стихе, что говорит жене глава муж. Быть главою. Признать, что у тебя есть глава, второе – быть главою. И что это значит? Можно, конечно, много на эту тему что-то говорить, но я припоминаю, мне пришлось слышать одну такую историю, когда в учебной роте разговаривали между собой два командира двух отрядов. Они между собой как бы немножко о чем-то спорили, все, и один к другому обращается и говорит, почему, говорит, твои солдаты тебя, говорит, любят, а меня ненавидят? Он говорит, очень просто. Говорит, все, что, говорит, мы не делаем, какие-то учебные действия или еще, говорит, ты всегда кричишь, вперед! А я, говорит, всегда кричу, за мной! И это, говорит, всего лишь и разница, говорит. Быть главой – это не кричать вперед. Быть главой – это идти впереди. Во всех отношениях. Указывать этот путь, молиться и так дальше. Сегодня Слово Божие призывает, чтобы ты примя своим примером, инициативностью своей как бы, важных вопросах действительно был главой. Дальше мы Ефесянам читаем, апостол Павел говорит о любви. Я уже много говорил сегодня о любви, но хочу сказать, посмотри, он говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И вот здесь я хотел обратить внимание, что он говорит. Чтобы осветить. Первый момент – это предать себя. Любовь тогда, когда есть жертвенность. Чем больше ты будешь жертвовать, отдавать, тем сильнее будет у тебя любовь к ней. Любовь горит на дровах жертвенности. Запомни это. Любовь не тогда, когда мне, а любовь тогда, когда я отдал. Ибо так возлюбил Бог мир, что приобрел его себе, да? Нет. Что отдал Сына Своего. Вот это любовь. Осветить. Слово Божие говорит, когда мы читаем послание апостола Павла Коринфянам в 7 главе, он говорит, что даже там, где вот из мира приходят люди, и вдруг одна сторона окается неверующим, муж или жена, он говорит, одна сторона освещает другую. Здесь у вас прекрасно, вы оба члены церкви, верующие, однако, нам показывает пример любви. Господь говорит, не только предал себя, но написано, но осветил ее, очистив баню водную через слово, посредством слова. Константин, истинная любовь, проявленная в семье, будет заключаться в том, что ты будешь освещать свою семью молитвами, Словом Божьим, пребыванием в Господе. Помнишь, как Иов делал? Вставал, совершал жертвы, молился. Константин, это любовь. Вот в этом сокрыта любовь семейная. Посмотри, дальше он говорит, чтобы представить ее себе славную. Константин, никогда не допусти сказать что-то плохое о Нелли в присутствии кого-то, даже ближайшим друзьям, даже тогда, когда что-то может быть, где-то и неприятно что-то произошло, и все. Никогда. Представляй ее славную, действительную, не имеющей пятна или порока. И дальше он говорит, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. В смысле, полная забота. Никто о своем теле не небрежет. Писание нам дальше говорит. Поэтому ты должен действительно помнить, понимать это. Забота материальная, физически, душевная. Все-все, что с этим связано, это и есть то, что любовь. И последнее, я не буду зачитывать уже много мест, которые говорят о верности. Да? Мы говорили сестре и тебе. Верность. Оставайся верным до конца. И тогда Господь действительно благословит вас. Мы теперь подошли к очень важному моменту в нашем вот, бракосочетании, когда вы перед Богом, перед церковью, перед родителями. Дадите друг другу обещание. Вы готовы? Я в этот важный момент хотел обратиться к тебе, брат Константин. в этот ответственный момент, готов ли ты и желаешь ли добровольно вступить в брачный союз с сестрой Нелей, чтобы она стала твоей законной женой?
Да, готов.
Обещаешь ли перед Богом и всеми нами любить ее, уважать и заботиться о ней?
Да, обещаю.
Невзирая ни на какие обстоятельства жизни, будешь ли опекать ее, исполнять обязанности мужа по отношению к жене по Слову Божию и, не глядя на других, обещаешь ли быть верным ей, пока Господь посредством смерти не разлучит вас?
Да, обещаю.
Я хотел теперь обратиться к тебе, дорогая сестра Неля. Готова ли ты и желаешь ли добровольно вступить в брачный союз с братом Константином, чтобы он стал твоим законным мужем?
Да, готова.
Обещаешь ли ты пред Богом и нами любить, уважать и повиноваться Ему во всем, как Господу?
Да, обещаю.
Невзирая на обстоятельства жизни, готова ли ты заботиться о Нем, исполнять все обязанности жены по отношению к мужу, по Слову Божию, и не глядя на других, будешь ли верной Ему, пока Господь посредством смерти разлучит вас?
Да.
Пусть сам Господь благословит и запечатлит Духом Святым ваши обещания и зальет на вас свои благословения. В знак согласия дайте, пожалуйста, друг другу правые руки. Я прочитаю место, которое записано, книга Руфь, 1 глава. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Аминь».